Я думаю, что в таких пессимистических тонах воспринимать процесс передачи власти от Медведева к Путину не стоит. В общем, да, от Путина к Медведеву, это недавно Миронов, Сергей Михайлович заявил о том, что вот уже он знает, как в ближайшие 18 лет будут развиваться события в России. Сейчас Путин передает Медведеву, потом Медведев передаст Путину, а мы тем временем на 7 лет срок президентства установим. А потом уже Путин порулит еще 14 лет и снова Медведеву передаст. Вот. Поэтому, так сказать, я спутал невольно передачу, кто кому что передает. Вот. Я думаю, что здесь все-таки проблема достаточно сложная, и она носит и много всяких плоскостей, немного всяких моментов, в том числе и геополитический момент. И да, не надо представлять ситуацию нам, что Россия находится в безвоздушном пространстве, вот, что будто бы США не являются единственной супердержавой, вот, управляющей миром реально, как Римская империя в свое время управляла. Давайте закроем глаза и представим, что их нет, американцев, да, с их огромным количеством вооружений, с их огромными деньгами, с их огромным ресурсом влияния, с их самой сильной армией. Вот, давайте представим, что их нет, так сказать. И Россия может, и Путин может кого угодно, хоть героя Чечни назначить президентом, хоть кого. Мне кажется, что самое важное, вот, это то, что у нас восстановлен усилиями, кстати, и Ельцина, восстановлен механизм, имперский механизм передачи власти. Что у нас демократия стала ширмой. Фактически, ну что сделал Ельцин? Он взял и усыновил Путина, принял его в свою семью и передал ему власть. Как в Римской, в Византийской империи происходило. Что делает Путин? Он фактически усыновляет Медведева. Очень прекрасная карикатура была, изображена, вот я видел одно, вот мне Андрей вот переслал там из такой коллаж из картины Михалкова, вот этой «Сибирский цирюльник», сидит Путин на коне и маленький Медведев перед ним. То есть фактически... Фактически, очень хорошо, то есть фактически создан, восстановлен механизм, имперский механизм передачи власти. И это серьезный прорыв для власти, серьезный прорыв для стабилизации власти, для стабилизации механизма. Вот говорят иногда товарищи типа Белковского, что это вот, и, кстати, Назарова, что это воровская стабилизация, стабилизация воровства и так далее и тому подобное. Эти люди не понимают того, что сам по себе механизм, что власть есть великая и страшная сила, что сам по себе механизм власти, он формирует действия человека, формулирует действия человека, программирует, не может, не человек управляет властью, а власть управляет им. Посмотрите, как люди меняются, да, которые обречены властью. Я просто был поражен, как поменялся Горбачев, да, Путин изменился, как он постарел. То есть это чувствуется, какое бремя он на себе несет. Это как бы людям, которые там где-то на нижних этажах социальной структуры представляется, что там, так сказать, можно только, вот халуя, может быть, представляется, что там можно только пировать, вот, пить, есть, так сказать, постоянно есть и пить, вот, и ходить иногда на представление. А это тяжелое бремя, вот, и вот этот механизм, вот сейчас происходит этот механизм, и я думаю, что вот очень важно в этом смысле конструктивно появление таких журналов, которые в этот вот такой переходный момент, потому что действительно нельзя, я тут согласен с Игорем Алексеевичем, нельзя идеализировать Путина. Действительно, он получается, в общем, дитя своей эпохи, и, конечно, в нем, вот я хотел в свое время написать статью, даже такой вот, когда он на предложение Бабурина, когда еще Бабурин был в Думе, принять основу православной культуры, он говорил, что у нас светское государство, и вот, что вот Путин, он как бы, вот мне представил, что он как вот, он по капле советскость выдавливает из себя. Он остается советским человеком, но он уже и не советский человек, у него храм, так сказать, да, он вот, но он живет в советской, он правит советской страной, которую населяют советские люди. в массе своей. И поэтому нужно это, эти все факторы учитывать. И не надо не идеализировать Путина, не очернять Путина. Нужно понимать Путина, понимать феномен Путина. Вот, и вот современный этап власти. Потому что, конечно, мы видим с одной стороны, что Путин ездит там на Рождество в глубинку. Это очень хорошая традиция такая, так сказать, поначалу там... строили политологические какие-то концепции, а что это он не идет, патриарха, значит, он решил загнобить, не идет в храм Христа Спасителя. Вот. А он на второй год то же самое сделал, поехал. И, на третий, и ежегодно ездит, хорошую такую традицию заложил, где-то в глубинку приезжает в какой-то сельский храм.
Потом встречается со Святейшим.
Да, там потом встречается со Святейшим. То есть это хорошая, добрая традиция. И вместе с тем тот же самый Путин заявляет вот совсем недавно о новой триаде, на которой должна строиться Россия, русское общество, это там благосостояние, свобода и комфорт. Ну, абсурд, совершенно не русская триада. Никакого отношения к России не имеющая. Это говорит один и тот же человек. И это все в нем, так сказать, органично уживается.
Слово комфорт, он сам рад бы избавиться, но не может.
Да, это просто...
Он знает об этом.
И вот это вот про традиционные религии, это просто, как знаете, как вот машина. Вот как говорили в свое время, шутили по поводу Геннадия Андреевича Зюганова. Он, ему какой вопрос не задай, он предложение скажет, а потом начинает власть ругать. Любой вопрос, хоть о женщинах, хоть о чем угодно. Он одно предложение скажет по существу, а потом начинает власть ругать. А между тем, власть вот виновата в том-то том. Точно так же вот это вот запрограммированные какие-то фразы, они просто выскакивают автоматом насчет традиционных конфессий. Чуть что о религии говорит, он тут же начинает говорить о традиционных конфессиях, не о православии. И вот это надо понимать, и мне кажется, что... Вот сейчас очень важный момент наступает в нашей жизни, нашей страны, нашего народа, что и власти, что вот тот путинский прагматизм, с которым он пришел, он исчерпал себя. То есть вот фактически он пришел с тем, что полуразрушенное государство, он пришел править полуразрушенным государством. Он централизовал это государство, стянул вот эти скрепы, так сказать, расползающиеся же, он создал, он разогнал Совет Федерации, который, в общем, фактически становился органом, разрушающим единое государство. А сам история со Скуратовым, так сказать, прекрасно показала, когда они продемонстрировали президенту, губернатора, что они могут. Он централизовал, он задавил Чечню, он фактически вот эти проблемы решил. А мне кажется, что дальше он сам не знает, что делать. То есть фактически дальше, а дальше встает вопрос об идеологии. Потому что дальше без идеологии государство развиваться не может. Потому что дальше прагматизм, дальше следующее слово, которое он может сказать, которое он говорит, это комфорт. Можно подумать, что комфортом можно увлечь. То есть это тот же самый прагматизм, но только на новом этапе. И вот, может быть, и хорошо, что в определенном смысле Путин уходит. Ну, он уходит, так сказать, как бы не совсем, недалеко. Вот, ниже чуть-чуть там, на нижний этаж спускается, так сказать. Ну, тут же. Или на верхний, да, в сторону. В бок немножко, да, так сказать.
Иван Грозный тоже старик.
Вот, да, вот, кстати, вот по поводу этого я тоже вспоминал историю с Семеном Бекбулатовичем. Вот, значит, когда Иван Грозный заставил, так сказать, всех признать, принять, подчиниться ему, чтобы понять, чтобы, может быть, это и дается для того, чтобы поняли, а кто же вообще реально-то рулит, правит страной. И вот в этих условиях, конечно, очень важна идеология, важна четкая, внятная идеология развития России. И без этой идеологии, без этого вообще не может развиваться. И никто, кроме, вот так скажем, ну, православной, патриотической общественности, православной интеллектуальной элиты не может это сделать. Не может эту идеологию предложить, не может эту сумму идей, не может эту, так сказать, ну... Да, может быть, не сумму, а такую квинтэссенцию, может быть, единое такое, совокупность какой-то идей не может предложить. И вот в этом смысле очень важна, конечно, своевременно трибуна русской мысли. Единственное, что вот то, что касается уже такой технической стороны, мне кажется, что формат альманаха, он некоторое налагает отпечаток. Вот вы несколько раз возвращались в том, что «а мы об этом в 2003 году написали». Ну так что вы написали в 2003 году? А ситуация за 4 года так изменилась, что то, что вы написали в 2003 году, это классика уже стала. Уже ситуация-то изменилась. И сейчас новое время требует новых ответов, так сказать. То есть как бы формат журнала, он дает такую возможность. Формат альманаха, вы как бы вот говорите, что у нас есть в запасниках правильные ответы на все вопросы. мы сейчас дадим по армии, завтра дадим по социальной структуре, послезавтра по власти, значит, читайте, применяйте, используйте, все. А ведь мы находимся в поиске, потому что этих ответов нет. Ну что там, сейчас пытаются в качестве такого ответа предложить Ильина, но ведь Ильин писал 50 лет назад. Вот. Он писал о другой, то есть, только если представлять, что он пророком был, прозорливцем, вот теперь уже надо его канонизировать тогда и применять его идеи на практике. Но ведь Ильин может быть
воспринимает.
Да, вот и получается, что в самолете Путин там Библию Ильина читает, да. Вот. Но это описание другой России. А вот этой России, вот этой современной России, современно меняющей России, только может вот в современных условиях быть написано. Я думаю, что вот в этом смысле, конечно, журнал очень востребован, он очень нужен. И дай бог, чтобы он, так сказать, не потерпел нового фиаско и продолжал, так сказать, дальше развиваться. А вот я думаю, что тут так бы собрались потенциальные авторы, которые могут тоже поучаствовать.
Всех приглашаем,
в решении этих вопросов. Спасибо.